Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. С новостями часа Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях выпуска. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия требуют, чтобы Иран прекратил ядерные разработки. Оглашен приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Ранее Совет Безопасности ООН единогласно одобрил призыв к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. Текст заявления был принят после того, как США, Франция и Великобритания смягчили формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. Говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы достаточно ясно выразили, чего мы все ждем. Мы надеемся, что иранская сторона выполнит, наконец, то, что они ранее обещали всему миру, и чего они так и не сделали, а именно, наконец, начнет сотрудничество с МАГАТЭ, членом которого является. Что намерен предпринять Иран в ближайшие 30 дней? На этот вопрос у меня пока, разумеется, нет ответа. Но, как я уже отмечал ранее, на 31-й день мы готовы вновь вернуться к обсуждению этой проблемы.
Это был представитель США при ООН. В заявлении Совета Безопасности говорится, что теперь дело за МАГАТЭ, Международным агентством по атомной энергии, которое должно представить отчет о состоянии ядерной программы Ирана. Представитель Великобритании при ООН Эмир Джонс Перри заявил.
Мы полностью поддерживаем деятельность МАГАТЭ. Совет Безопасности ясно выразил свою озабоченность тем, что происходит в Иране. Нам нужен в течение 30 дней доклад МАГАТЭ по этой проблеме, который мы и обсудим в Совете Безопасности.
Говорил представитель Великобритании при ООН. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. 1 подсудимый оправдан. К самому длительному сроку заключения приговорен подросток, которого до вердикта присяжных прокуратура обвиняла в убийстве. Нападение на таджикскую семью было совершено в феврале 2004 года. 9-летняя Хуршида Султонова скончалась от 11 ножевых ранений. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В интервью иракскому телевидению Кэрролл сообщила, что с ней обращались хорошо, но она так и не поняла, почему ее похитили. Как заявили иракские власти, экстремисты передали заложницу одной из суннитских партий. Журналистка в добром здравии и сейчас находится в зеленой зоне Багдада, где расположены дипломатические представительства и административные здания. Посольство США в Ираке и американское командование отказались от комментариев. Журналистов в мире продолжают преследовать и убивать за их профессиональную деятельность. По данным Международного института прессы, в минувшем году были убиты 65 журналистов. В числе жертв 2 журналиста в России, 1 в Белоруссии и 1 в Азербайджане. Больше всего погибших в Ираке, как и в предыдущие годы. Говорит Дэвид Дедж, автор отчета, который институт прессы выпускает ежегодно.
В Ираке были убиты 23 журналиста, 20 в Азии, 11 на американском континенте. Совершенно очевидно, что в Ираке, где идут военные действия, исключительно опасно работать. Но и в других странах журналисты, ведущие расследования, подвергаются опасности. Их за это убивают. А правительство фактически не защищает журналистов. Убийства толком не расследуются. Убийц не привлекают к ответу.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко, чей блок вышел на второе место на украинских парламентских выборах, категорически исключает возможность вхождения в правительство, в котором будет представлена и партия регионов Виктора Януковича. По словам Тимошенко, любой союз с партией Януковича – это угроза Украине.
Честная коалиция.
Это честная коалиция. И сегодня, принимая во внимание результаты парламентских выборов этого года и президентских в 2004 году, только три политические силы могут и должны образовать коалицию. Мой блок, наша Украина и Социалистическая партия Украины.
Сказала Юлия Тимошенко. Партия Януковича лидирует на выборах, за ней следует блок Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Правительство России на заседании в четверг одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, речь идет о том, что от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп, молодые люди, имеющие детей до 3 лет, а также учащиеся ПТУ и техникумов. В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом. Лабораторные исследования подтвердили наличие в крови погибших кур опасного для человека вируса H5N1. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Волгограде Ирина Романникова.
Как заявили в областном управлении ветеринарии, в частном подворье одного из хуторов Котельниковского района погибло более 70 кур. Птицы стали гибнуть еще в воскресенье. На хутор выехали специалисты областного управления МЧС и ветврачи. Анализы выявили у кур птичий грипп. В хуторе введен 20-дневный карантин. В регион поступит 2 миллиона доз вакцины от птичьего гриппа. По словам ветврачей, сначала будет прививаться домашняя птица в частных подворьях, расположенных вблизи водоемов. Птицефабрики получат вакцину в последнюю очередь, так как они работают в закрытом режиме и там уже несколько месяцев ведутся профилактические мероприятия. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич обсудил в Варшаве с польскими политиками и учеными ситуацию в Белоруссии после президентских выборов 19 марта. Западные страны, в том числе Польша, обвиняют президента Беларуси Александра Лукашенко, в третий раз выигравшего выборы, в подтасовке результатов голосования.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новый вариант договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой практически готов. Вынесен приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. На МКС отправился новый экипаж, в состав которого входит бразильский космонавт. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в течение ближайшего месяца на подписание будет представлен обновленный вариант договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой, сообщил глава парламента Чечни Дукваха Абдурахманов. По его словам, заканчивается согласование текста документа с администрацией президента России. Грозный предлагает создать на территории Чеченской республики свободную экономическую зону, передать Чечне право самостоятельного пользования недрами, включая добычу нефти. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода. Олег Кусов.
Чеченская республика, как субъект Российской Федерации, должна быть первой среди равных, заявил спикер парламента Чечни Дукваха Абдурахманов. Для достижения этой цели республике должны быть предоставлены соответствующие условия. Господин Абдурахманов изложил предложение, адресованное федеральному центру.
Центральный бюджет федеральный как формирует? Снизу, наверное, да? Субъекты уже текут сюда, реки, хотя потом и направляются. Мы говорим, чтобы снять вопрос, есть недостационные республики, есть республика, которая содержит сегодня эту Москву, субъекты, в силу, опять же, природных, климатических, полезных, ископаемых. Поэтому мы говорим, мы же были недостационной республикой в силу наличия этого всего у себя. И сегодня, если есть правоохранительная система, прозрачная, которая работает в республике, если есть она... наличие и природные минеральные ресурсы, если есть нити естественных монополий, которые приходят через территорию Чеченской Республики, если прозрачно, как чеченская власть будет работать организацией этих естественных монополий на территории Чеченской Республики, если мы будем иметь право доступа к этой трубе злополучной, которая нам не нужна, мы хотим решения ею социальных вопросов республики. Мы говорим, да, мы будем. Недостационная республика. Но может об этом заявить сам федеральный центр? Вот сам весь вопрос. Мы хотим получить на какой-то период экономические права для получения инвестиций, прихода. Первая свободная экономическая зона. Для чего нужна? Для того, чтобы в республике был приток инвестиций. Без этого невозможно. Мы одновременно на парламенте решаем вопрос принятия закона о приватизации о земле. Для чего? Чтобы опять же был состыкован с этим вопросом. Списание налоговых заработных задолженностей, опять же, пойти по легкому пути, освободившись от ярма прошлого. И налоговое послабление при этом необходимо. И создание банковской системы, этот вопрос уже решается в Чеченской Республике. Все взаимосвязи нам дало бы возможность сделать рывок в экономическом развитии для того, чтобы решить социальные вопросы. И вопрос этот, как его здесь затягивает, дотационность, разрушенность. Незанятое население более 300 тысяч человек. Это большая цифра для республики. Это четвертая часть населения. Поэтому все эти вопросы можно было бы решить, если бы пошли бы навстречу республике в решении этих обозначенных вопросов.
Свободная экономическая зона, освобождение от налогов, контроль над нефтяными доходами на период от 10 до 15 лет – это главные пункты списка предложений официального Грозного. По мнению российского эксперта по проблемам Кавказа Алексея Ващенко, экономическая самостоятельность Чечни приведет к новой вспышке сепаратизма.
Меня поражает, что почему сейчас переговоры о разграничении полномочий ведутся между чеченской стороной и администрацией президента. Почему к этому процессу не подключено ни правительство, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, ни Министерство и ведомство. Опять идет вот такой кулуарный процесс. Во-вторых, когда выделялись российской стороной деньги на восстановление Чечни и во время войны, они растворялись непонятно куда. И сейчас, после прихода к власти Кадыровых, примерно 25% уходило на сторону боевикам. И вообще там шла массовая коррупция на этих деньгах. И стабильности в Чеченской Республике это не добавляло. Третье. Сейчас поднимается вопрос о свободной экономической зоне. Но мы помним, что такая зона была в Ингушетии. И эту свободную экономическую зону, как черной дырой Российской Федерации, никто по-другому не называл. То есть там и шел и отмыв криминальных денег, и уход от налогов, и что там только не происходило. Поэтому мы сейчас можем там в Чечне получить опять очередную черную дыру. И получив вот этот вот документ, о котором никто не знает, и который, скорее всего, курирует господин Сурков, мы получим то, что Чечня плавно, но будет по-прежнему уходить из России. То есть сейчас идет процесс замирения, и через какое-то время там произойдет опять вспышка вот этих вот боевых действий. Подписав это соглашение, Россия просто окончательно уже в юридической плоскости потеряет контроль над Чеченской Республикой. Экономическая независимость Чеченской Республики взорвет и Кавказ, и Россию.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов не исключает в будущем объединение Чечни и Ингушетии.
Сталинская граница, которая проведена, потом при Ельцине она почему-то сохранилась. Понятия людей, кавказцев, этих границ нет. Эти границы нужны, наверное, чиновникам, нужны полицейским. И больше никому. Потому что чиновник получает должность сохранения этих границ, полицейский на пункте или пропускном пункте получает мзду. И все. Чисто чиновничье разделение мы не признаем, и не признаем то разделение, которое оказалось. Молгобек – это чисто чеченская территория. Само понятие ингушский народ, когда возродилось, вы тоже понимаете. Это не тысячелетие. Территория Слепцовская, само слово Слепцо, откуда происходное тоже и населенный пункт чеченцы и ингуши прекрасно понимают. Поэтому это чисто чеченская территория, но спору оно подлежит только за столом. Это наследие и царизма, и империализма, и советского периода сталинизма. Мы возвращаться к тем периодам не будем, но за столом решим. Это один народ, братские народы, это фактически одна семья. Из тейпов отпочковавшихся образовался народ, который себя таковым провозгласил. Но территория чеченская, и она должна быть чеченская. И возможно объединена. А куда деться? Ни ингуши, ни чеченцы друг от друга не отделялись. Их отдалили друг от друга политики. С решением социальных вопросов, с усилением социальной роли защищенности в Российской Федерации, вот этих вопросов, сами по собой многие институты власти отпадут за ненадобностью.
Говорил спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов. По мнению российского эксперта по проблемам Кавказа Алексея Ващенко, эта идея может только спровоцировать конфликт между двумя субъектами Юга России.
Руководство Чеченской Республики не против присоединить не только эти два района, но и всю Ингушетию к себе. Но весь вопрос в другом. Захочет ли ингушское руководство вот этого воссоединения? И я могу сразу четко сказать, что ингушское руководство этого категорически не захочет. Во-первых, им придется делиться своими полномочиями. Во-вторых, учитывая, что чеченцев значительно больше, то вот эта власть в Ингушетии демократическим путем через выборы будет просто скоро уничтожена полностью. Третье, вот это вот объединение, оно может просто вылиться в очередное вооруженное противостояние между населением Ингушетии и Чечни. На сегодняшний день сказать, что вот этих вот предпосылок со стороны Ингушетии и населения Ингушетии на объединение с Чечней, я считаю, что их просто нет. Я уверен, что они не захотят этого. Чеченская сторона, она, конечно, может высказывать свои пожелания, это их право.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чакиева, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований, в частности, отставки Зязикова, а также главного прокурора Ингушетии. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. И тема сегодняшнего выпуска – государственная монополия на алкоголь, российские перспективы. Европейские выборы глазами европейских же журналистов. Красно-черная Испания. И что мы знаем об арабской прессе? Итак, все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени с повторами в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем сегодня с тем, так или иначе связанных с Россией.
Здравствуйте, Андрей. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», президент Буш считает, что для Соединенных Штатов было бы ошибочно идти на бойкот саммита «Большой восьмерки» в России, намеченного на лето этого года. Буш также заявил, что нуждается в личных хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Выступая в неправительственной организации Freedom House, борющейся за демократию, Буш сказал, что рассчитывает на продвижение России к более открытому обществу, невзирая на то, что демократические институты в этой стране дали трещину. По словам американского президента, он не теряет надежды в отношении России и по-прежнему думает, что Россия понимает, что быть с Западом, работать и согласованно действовать с Западом в ее собственных интересах. «Никто не говорит, что Россия должна выглядеть как Соединенные Штаты», – продолжал Буш. «Некоторые говорят, что мне не надо ехать навстречу Большой Восьмерке, однако в последнее время не было крупных возражений против американского присутствия в Санкт-Петербурге в июле», – заметил президент. Газета «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что в прошлом году американские сенаторы Джон Маккейн и Джозеф Либерман выступили с законопроектом, в котором Бушу предлагалось приостановить членство России в группе 8 крупнейших промышленно развитых стран до тех пор, пока она не прекратит отход от демократических реформ. Джордж Буш в своем выступлении в среду отметил, что консультировался с российскими правозащитниками о том, как сделать более эффективными его встречи с Владимиром Путиным. По мнению американского президента, встречи руководителей «Большой восьмерки» полезны для него тем, что на них он может выступить строителем консенсуса и выразителем интересов других демократических стран. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс», Андрей.
Алан, на наших волнах, в наших программах вы рассказывали о переменах, кадровых переменах в аппарате сотрудников «Белого дома». Интересно, как на эти перемены откликнулась американская пресса?
Андрей, американская пресса на это откликнулась очень широко, и вот в частности в газете «Вашингтон Таймс» обозреватель Роберт Новак размышляет над сменой руководителя аппарата сотрудников Белого дома, о которой официально было объявлено во вторник. Известный колумнист пишет: Никто не ожидал, что на этот пост придет Джош Болтон, в сущности, профессиональный бюрократ. Этот выбор становится объясним как подтверждение верховенства в Белом доме Карла Роува. В миру Роув носит титул старшего помощника президента и заместителя главы аппарата сотрудников Белого дома. Однако без его участия в администрации Буша едва ли что-то происходит. Сейчас Роув влиятелен более чем когда-либо. В отличие от своего предшественника Эндрю Карда, новый шеф аппарата Джош Болтон может быть обязанным своим карьерным продвижением Карлу Роуву, который формально ему подчиняется. Если сравнивать нынешнего хозяина Белого дома с Рональдом Рейганом, то последний в своей политической карьере губернатора и президента никогда не проявлял колебаний, если надо было выбросить за борт кого-то из помощников, если он становился частью проблемы. Это камушки в огород Карла Роува, пишет Роберт Новак и продолжает. Джордж Буш на 6-м году своего президентства предпочел выдвигать на важные посты в Белом доме третьестепенных членов своей команды. Хотя эта его практика породила общую посредственность среди его приближенных, никто не задался вопросом об умственных способностях и компетенции Болтона. Так пишет Роберт Новак в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Иолан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Очень коротко, Андрей. Газета «Лос-Анджелес Таймс» пишет о том, что в Китае запрещено распространение популярного американского иллюстрированного музыкального еженедельника «Rolling Stone». Ранее в этом месяце журнал пришел на китайский рынок 125-тысячным тиражом, сопровождаемый шумной рекламной кампанией. Каждый покупатель журнала получал бесплатно фирменную роллингстоуновскую шляпу. В минувшую среду представители китайских регулирующих органов заявили, что не допустят публикации следующего выпуска еженедельника. Статья в первом выпуске журнала о рок-звезде, связываемая с протестами на площади Тяньаньмэнь в 89 году, а также дневник женщины, повествующий об интимной жизни, сочтены китайскими цензорами пределом допустимого. Об этом пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати в прямом эфире «Радио Свобода» представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, завершился ли окончательно подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, и как идут переговоры о сформировании правительственной коалиции?
Добрый день, Андрей. Центр избирком Украины обработал к этому времени 99,94% бюллетеней. Картина существенно не меняется. У партии регионов немногим более 32% голосов, у блока Тимошенко более 22%, у блока «Наша Украина» около 14%. Социалисты и коммунисты, соответственно, набрали около 6 и около 4%. К 3-процентному барьеру вплотную подошел блок Натальи Витренко, но преодолеть его, очевидно, уже не сможет, хотя блоку не хватает всего лишь 0,08% голосов. И в течение дня появлялись сообщения о том, что должны будут появиться окончательные 100-процентные результаты. Однако вот пока не состоялась пресс-конференция главы Центра избиркома Ярослава Давидовича, и, возможно, она еще пройдет в течение этого дня, до конца дня состоится. И это будет электронная версия итогов голосования. Официальные результаты Центр избирком обещает предоставить только через неделю. Андрей?
И как идут переговоры о сформировании коалиции? Прошу вас.
Ну, сегодня переговоры вокруг коалиции обсуждались в таком формате. Вот, Андрей, сегодня осталась первая пресс-конференция в Киеве до этого времени непубличного донецкого бизнесмена, которого считают реальным лидером партии регионов, Рината Ахметова. Он не исключил создание в парламенте коалиции с блоком «Наша Украина». Если это произойдет, то это будет брак не по любви, а по расчету. Это слова Рината Ахметова. Он сам не претендует на какой-либо портфель в кабинете министров. Ранее украинские политологи предполагали, что он может стать, например, премьер-министром. А на вопрос, что вы будете делать в парламенте, Ахметов, имеющий, как известно, много темных пятен в биографии, иронично сказал, что хотел бы возглавить комитет по борьбе с организованной преступностью. Известно, что Ахметов сегодня уже встретился с Виктором Ющенко, с президентом, и сразу же появилась реакция Юлии Тимошенко, которая, как известно, выступила инициатором другой коалиции, оранжевой коалиции, в составе ее блока «Нашей Украины и социалистов». На пресс-конференции она сказала, что становится все более реальным создание коалиции «Нашей Украины» и партии регионов под предлогом якобы консолидации Запада и Востока страны. Сепаратные переговоры по этому поводу продолжаются, и Тимошенко заявила, что какие-либо союзы демократических сил с партией регионов аморальны и недопустимы и могут угрожать независимости Украины. Если такой союз состоится, то Тимошенко обещает уйти в оппозицию.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В Москве 18:25. Вновь к новостям из России. Городской суд Петербурга сегодня огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Олегу Яхонтову.
Следствие и судебное дело о нападении на семью Султоновых, 35-летнего уроженца Таджикистана Юсуфа Султонова, его 9-летнюю дочь Хуршиду и 11-летнего племянника Алабира длилось более 2 лет. 9 февраля 2004 года неизвестные подростки напали на возвращавшихся с катка мужчину и 2 детей, избили их и, нанеся ножевые ранения, скрылись. Девочка умерла на руках у родственников. На ее теле врачи насчитали 11 ножевых ранений. У мужчины и мальчика врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. В результате на скамье подсудимых оказались 8 подростков, а несколько участников нападения так и остались неустановленными. 22 марта коллегия присяжных вынесла практически оправдательный вердикт, согласно которому были сняты обвинения в убийстве с главного фигуранта дела Романа Казакова и признали обвиняемых виновными лишь в хулиганстве. Также был исключен националистический мотив, которым, по версии прокуратуры, руководствовались нападавшие. Личность же человека, совершившего описанные свидетелями обвинения, похожие на ножевые удары движения левой руки, осталась, по мнению присяжных, неразгаданной. По-видимому, роль сыграло отсутствие среди вещественных доказательств орудия убийства – ножа. Адвокат потерпевшей стороны Нателла Пономарева посчитала, что присяжные просто пожалели подсудимого Романа Казакова из-за его возраста. Ему исполнилось 16 лет, а на момент убийства он едва переступил порог 14-летия. Вердикт присяжных сразу же был назван скандальным. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отметила, что точка в этом деле еще не поставлена, а государственные обвинения и представитель потерпевшей стороны заявили, что категорически не согласны с вердиктом и будут его обжаловать в Верховном суде. Так или иначе, сегодня перед вынесением приговора правом последнего слова воспользовался только один из подсудимых, тот самый подросток, который изначально признавал свою вину. Он единственный выразил сожаление относительно гибели девочки и просил снисхождения. Адвокаты же остальных подсудимых просили для своих подзащитных оправдательного вердикта. Далее был оглашен сам приговор.
В совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Казакову Роману Дмитриевичу наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии без штрафа. Меру пресечения Казакову содержания под стражей не изменять. Срок отбытия наказания исчисляется с 12 мая 2004 года.
Остальные подсудимые получили от 1,5 до 3 лет лишения свободы. 3 из них были взяты под стражу в зале суда. 1 обвиняемый был полностью оправдан. Его адвокат Сергей Акуловский считает...
Следствие проведено крайне плохо. И у меня такое чувство, что толком-то в ходе следствия никто, настоящих преступников, никто и не искал. Должным образом, как это необходимо делать. В связи с этим мы видим, что на скамье подсудимых очутились лица, которые невиновны, которые не совершали преступления.
Сказал адвокат Сергей Акуловский. Адвокат другого подсудимого Вячеслав Червяков отметил...
По хулиганству, по первости, да еще с ребенком малолетним, больше 2 лет условно никогда не давали.
сказал адвокат Вячеслав Червяков. Что же касается представителя потерпевшей стороны, то адвокат семьи Султоновых Нателла Пономарева сказала...
Они отреагировали так же, как и все остальные люди, которые не являются профессиональными юристами. То есть они также сказали, как же, ребенок убит, а виновного нет. Это просто сочли хулиганство. Поэтому еще раз повторяю, не сочли хулиганством. Просто на сегодняшний день вина того человека, который обвинялся в убийстве, не доказана.
Сказала адвокат Нателла Пономарева. Несмотря на то, что обвиняемые получили реальные, а не условные, как того требовала защита, сроки заключения, уже известно, что этот приговор будет обжалован прокуратурой в вышестоящей инстанции, поскольку обвинение считает, что убийство Хуршиды Султоновой совершил именно Роман Казаков, и его вина вполне доказана. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 19 часов слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Простите, в 21 час, конечно, в 21 час слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодняшнего выпуска международный фестиваль этномузыки в Москве и фестиваль шведского кино в Петербурге. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей приговорены к срокам от 1,5 до 5,5 лет лишения свободы. Один подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. Об этом сообщило итальянское агентство АНСА. Подробности освобождения заложницы пока неизвестны. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чехкиева, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке президента и главного прокурора Ингушетии. Из минских тюрем ночь на пятницу выходит на свободу более 100 сторонников оппозиции, осужденных на 7 суток административного ареста за участие в манифестациях. Правительство России на заседании сегодня одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп. В Барнауле иск местного управления Росохранкультуры о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс» будет рассматриваться в дальнейшем в краевом суде. Чиновники обвинили «Банкфакс» в экстремистской деятельности. В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом. В четверг региональная лаборатория подтвердила наличие в крови погибших кур вируса H5N1, опасного для человека. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода. Председателем комитета акционеров единогласно избран бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Американского композитора Чарльза Айвза представляет радиожурналист Борис Загорский. 30 марта 1972 года.
Айвз – один из крупнейших композиторов нашего времени и, вероятно, величайший композитор Соединенных Штатов. Но о нем мало знают в Европе. Да и в Америке его произведения лишь недавно стали появляться на афишах. Чем это объяснить? Переехав в 1934 году в Соединенные Штаты, Шенберг написал: «В этой стране живет большой человек. Он композитор. Он разрешил проблему, как сберечь, что есть в нем ценного, как сохранить свою личность. На пренебрежительное отношение он отвечает безразличием. На него не действует ни похвалы, ни ругательства. Его зовут Айвс». Слова Шенберга проливают свет на моральный облик Айвса, гениального новатора 900-х годов. Чарльз Айвс родился в 1874 году в Денбери, штат Коннектикут. Умер в 1954 году в Нью-Йорке. 1898 году, за 4 года до того, как мир узнал о дебюссистском Пелиасе, Айвз написал оркестровую поэму «Централ Парк ночью», в которой по смелости своих концепций он превосходит самого Дебюсси. Будущим музыковедам придется пересмотреть важную страницу музыкальной истории и признать, что отцом музыкального экспрессионизма является не какой-нибудь немецкий композитор Шрекер или Малер, а американский композитор Чарльз Айвз. В симфонической пьесе «Unanswered Question» – «Вопрос без ответа» Айвз применяет сложнейшие полифонические диссонирующие сочетания. Политональную музыку он писал уже в 1908 году, раньше Мио и Стравинского. И тут пальма первенства принадлежит Айвзу. Он первым дошел до конструктивизма, основоположником которого считается Онегер. Он же первым стал писать четвертитоновую музыку, на много лет раньше композиторов, добившихся благодаря этому широкой известности. Айвза можно назвать музыкальным пророком нашего времени. Он предвидел и наметил в начале века все течения современной музыки. Западные музыканты, имевшие возможность ознакомиться с его творчеством, признают в нем великого композитора. Придет день, когда его имя станет популярным во всем мире.
Об американском композиторе Чарльзе Айвзе рассказывал Борис Загорский. Радио «Свобода». 30 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18 часов 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. Микрофон Александр Костицкий.
Главная тема выпуска. Правительство Соединенных Штатов выразило поддержку протеста компании Apple против законопроекта, принятого Нижней палатой французского парламента. Законопроект предписывает всем компаниям, в том числе и Apple, раскрыть технологию защиты от копирования. Французские законодатели добиваются, чтобы покупатели музыки могли слушать композиции на любых устройствах, а не только на плеерах iPod. Министр торговли Соединенных Штатов Карлос Готьеррес заявил, что этот законопроект явно нарушает права Apple на интеллектуальную собственность. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Дания может стать следующей страной, которая планирует ограничить доминирование Apple в индустрии онлайновых продаж цифровой музыки. В Дании рассматривается законопроект, который должен заставить Apple открыть свою технологию управления цифровыми правами для сторонних компаний. Министр культуры Дании сообщил, что принятие нового закона о цифровых правах запланировано на 2007 год.
Новости коротко. По данным компании Jason and Partners, за 2005 год количество пользователей широкополосного интернета в России увеличилось на 47%. Сегодня в России регулярно пользуются широкополосным доступом в интернет более 5,5 миллионов человек. Глава корпорации Intel Крейг Барретт выступил на международном образовательном форуме «Новые горизонты образования». Форум состоялся в Российском государственном гуманитарном университете в Москве. Барретт сказал: «Качество образования очень важно для интеграции в мировую экономическую систему. Сегодня необходимы умение решать задачи, критическое мышление и навыки совместной работы». Барретт рассказал о программе Intel «Обучение для будущего», в рамках которой навыки использования компьютеров получат 1 миллион российских учителей в течение ближайших 5 лет. Редакторы энциклопедии «Британика» утверждают, что сравнение ее статей с онлайновой энциклопедией «Википедия» было проведено некорректно. Это сравнение, организованное журналом Nature, показало, что в «Британике» примерно столько же ошибок, сколько в «Википедии». Редакторы «Британики» заявили, что рецензентам были предоставлены усеченные версии официальных статей энциклопедии. Журнал Nature отверг обвинения.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 18:38. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию сегодня стартовал с космодрома Байконур. В состав экипажа входит первый космонавт из Бразилии, рассказывает Вера Володина.
Стыковка «Союза» с Международной космической станцией намечена на 1 апреля, так что в подмосковном центре управления полетами сегодня некоторая передышка, а утром здесь успели поволноваться. В ходе отделения корабля от ракеты-носителя в ЦУП не поступала подробная информация о параметрах полета. Эта техническая проблема была вскоре решена. Экипаж 13-й экспедиции – россиянин Павел Виноградов, астронавт НАСА Джеффри Уильямс и первый космонавт Бразилии Маркиш Понтиш, который после осуществления национальной научной программы 9 апреля должен вернуться на Землю вместе с нынешними обитателями МКС Валерием Токаревым и Уильямом МакАртуром. Они на орбите с октября прошлого года. В «Звездном», в центре подготовки космонавтов, так характеризует 13-й экипаж, замначальника ЦКП Сергей Тафров.
Очень хороший, сбалансированный и в психологическом, и в профессиональном отношении экипаж. Апогей все их подготовки был успешный запуск и выход на орбиту.
Хотя на Земле уже привычно относятся к космическим полетам, в «Звездном», говорит Сергей Васильевич, каждый старт – пример мужества для всего человечества. Он объясняет, на каком языке общаются космонавты в эти самые минуты.
Как правило, вот когда вот такие смешанные экипажи, то там появляется свой сленг, перемешку русский с английским.
Руководитель полетов на МКС Владимир Соловьев сообщил, что в последний момент пересмотрели программу полета. Был снят один из двух выходов в открытый космос по российской программе из-за неготовности материальной части, но больше на один будет выходов по американской программе 3. Он сказал, что при управлении полетом используются не только российские и американские, но и бразильские средства слежения. И у 13-й экспедиции, как и у 12-й, в числе задач – подготовка к стыковке с американским шаттлом. Сегодняшний полет был первым на новых коммерческих условиях для НАСА, заплативший за билет американского борт-инженера $22 миллиона. А в багаже у экипажа есть и необычные грузы – золотой крест от патриарха у Павла Виноградова, чтобы встретить Пасху на орбите, и футбольный мяч у бразильца Маркиша Понтиша. В «Звездном», как выясняется, ежедневная двухчасовая физическая подготовка экипажа зачастую проходила в виде мини-футбола. Замначальника ЦПК Сергей Тафров с удовольствием говорит о футбольных пристрастиях бразильского космонавта и о собственных.
Болеет за бразильскую сборную. Я лично с ним много говорил. Болеет за Барселону. Мы одинаково мыслим, что самый великолепный футболист на сегодняшний день – это Роналдиньо. Мы на этом нашли общий язык.
Стыковка «Союза» с МКС в автоматическом режиме намечена на 8:18 утром в субботу, а пока, сообщают из ЦУПа, экипаж передает, что находится на расчетной орбите, чувствует себя прекрасно и продолжает самостоятельный полет к станции. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Одной из главных политических российских тем последних дней – уход Дмитрия Рогозина из лидеров партии «Родина». Большинство экспертов давно называли «Родину» кремлевским проектом, призванным оттянуть голоса и недовольство части избирателей, настроенных умеренно националистически. Когда бывшее руководство партии перешло эту границу умеренности, а Рогозин стал серьезно угрожать официозной «Единой России», его убрали. Какова будет дальнейшая судьба Рогозина? Вернется ли он в большую российскую политику? Нет, считает обозреватель Наталья Оленич. Ее комментарий под названием «Мумии не возвращаются» можно прочесть в интернет-издании «Газета.ру».
Еще один политик не то чтобы сошел со сцены, но отошел к кулисам, где равнодушные к происходящему на заднем плане телекамеры едва ли будут фиксировать его присутствие.
Оленич считает, что правило ротации российской элиты таково.
Любое возвращение назад на политические подмостки – исключение, свидетельствующее о необычном повороте событий, недюжинности героя или особой комбинации случайных факторов.
Автор статьи в газете «Ру» признает, что в российской политике были и исключения, так называемые долгожители, но судьба их кажется ей незавидной.
Так и не нашедший новых слов для затянувшейся борьбы с антинародными режимами Зюганов, теряющий славу главного патриота России Жириновский, лишь бездарность путинской труппы и однообразие сюжета в нынешней антрепризе спасает старожилов от полного зрительского забвения.
По мнению Натальи Оленич, одноразовость игроков на российском политическом поле ухудшает и без того, мягко говоря, нездоровый моральный климат в российской политике.
Беспринципности и приспособленчество усиливаются год от года именно потому, что любое, даже кратковременное положение вне игры чревато не коротким удалением, а бессрочной дисквалификации.
Я попросил редактора отдела комментариев сетевой газеты РУ Глеба Черкасова, где была напечатана статья Натальи Оленич, ответить на вопрос, почему в российской политике действует столь безоговорочная и беспощадная ротация.
Это, конечно, можно было бы списать на то, что кончилась революционная волна, и ее дети ушли в отставку, но ведь и среди тех, кто в середине 90-х, уже после окончания революционной волны, взялся за большую политику, среди них тоже только единицы остались сегодня на вершине. Связано это прежде всего с тем, что общественное настроение меняется так быстро, что политик, единожды пропустивший свою минуту, единожды не совладавший с общественным настроением, вынужден покидать политическое пространство реальное или зависать им на малозначимых и не очень почетных ролях. Это, на самом деле, свидетельствует мне о нездоровье российской общественной ситуации, потому что у политиков тоже должно быть право на ошибку, они тоже могут приходить, уходить, возвращаться. В конце концов, биографии самых выдающихся политиков 20 века – европейских полны не только победами, но и провалами, поражениями, чудовищными ошибками и ляпами. А то, что у нас получается такая одноразовая политическая элита, это плохо. Плохо также то, что выпуск из обоймы большой, они возвращаются не в реальную жизнь, а возвращаются в такую большую бюрократическую обойму. То есть нельзя же, что бывший депутат вернулся на своем прежнем месте работы. Когда у нас появятся долгоиграющие политики, это будет свидетельствовать о некотором оздоровлении общей ситуации в стране.
Комментарий редактора сетевого издания газеты РУ Глеба Черкасова. Русский политический интернет. Кирилл Купин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. 1 подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители тестя президента республики Мурата Зязикова выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке Зязикова, а также главного прокурора Ингушетии. Из минских тюрем в ночь на пятницу выходит на свободу более 100 сторонников оппозиции, осужденных на 7 суток административного ареста за участие в манифестациях. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжает экономическая панорама Ивана Трифилова.
Комитет акционеров компании оператора строительства морского участка североевропейского газопровода на первом заседании в Москве назначил своим председателем бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. По планам, первая очередь газопровода, который пройдет через акваторию Балтийского моря от российского Выборга до северного побережья Германии, будет завершена к середине 2010 года. Сейчас в проекте участвует российский концерн «Газпром», а также две германские компании «ЕОН» и «БАСФ». Однако председатель правления «Газпром» Алексей Миллер не исключает, что этот список может быть расширен.
Возможность участия еще компаний из других стран, она предусмотрена. И в том случае, если такое решение будет принято в дальнейшем, то «Газпром» в любом случае сохранит контрольный пакет 51%, а «ИОН», «Рургаз» и «БАС» сохранят равные доли. Но такое решение может быть принято только в том случае, если новый партнер привнесет действительно нечто новое, стратегически значимое для реализации данного проекта.
Российский концерн «Газпром» продолжает настаивать на увеличении предельного уровня тарифов на газ на внутреннем рынке до 22% в 2007-2008 годах и на 10% в 2009 году. В сообщении концерна говорится, что это позволит ему сначала выйти на минимальную рентабельность продаж газа внутри страны, а затем подойти к уровню, достаточному для осуществления инвестиций, необходимых для обеспечения надежного газоснабжения российских потребителей. Поставки газа в России, по оценке «Газпрома», по-прежнему остаются остаются убыточными. В 2006 и 2007 годах потери компании могут составить 9 и 11 миллиардов рублей соответственно. В свою очередь, правительство России для сдерживания инфляции намерено и в дальнейшем ограничивать рост тарифов естественных монополий. Такое вмешательство в бизнес контролируемых государством компаний, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананкиной, препятствует их развитию.
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром» – компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию, то есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает. На этом дешевом газе «Газпром» никакой прибыли не зарабатывает. Вся прибыль, которую «Газпром» зарабатывает, идет только от экспорта.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5 или 6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. Между тем, накануне президент Владимир Путин фактически обвинил Вашингтон в том, что он препятствует вступлению России в ВТО. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца, сообщил представитель Федеральной таможенной службы Александр Воронин. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года. Однако эти правила не распространяются на вина, произведенные в Грузии и Молдавии. Их продажа в России фактически уже приостановлена, говорит главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Все заключения, которые давали право ввоза на территорию Российской Федерации молдавских и грузинских вин, приостановлены. Как оказалось, среди них много и фальсифицированной продукции, и продукции, не соответствующие требованиям гигиеническим по показателям безопасности. В частности, это содержание пестицидов, в том числе мы находили ДДТ, который запрещен уже более 20 лет.
Аргентина может продлить на неопределенный срок запрет на экспорт говядины, введенный в начале марта сроком на полгода в целях снижения цен на внутреннем рынке, сообщил министр сельского хозяйства страны. В 2005 году Аргентина заняла 3-е место среди крупнейших экспортеров говядины вслед за Бразилией и Австралией, увеличив объем поставок на 40%, примерно до 1,5 миллиарда долларов. На этом фоне цены на говядину внутри страны выросли почти на 30%, что привело к двукратному увеличению инфляции. На российский рынок в прошлом году Аргентина поставила более 180 тысяч тонн говядины, около трети всего импорта в Россию. Власти Китая приняли решение выделить 1 миллиард 200 миллионов долларов на экологическую защиту реки Сунгари, впадающей в Амур. План предусматривает реализацию примерно 200 проектов по охране окружающей среды, половина из которых направлена на предупреждение выброса в воду токсичных веществ промышленными предприятиями. Остальные проекты связаны со строительством новых очистных сооружений и очисткой ранее загрязненных территорий. 13 ноября 2005 года в Китае произошла крупная техногенная катастрофа, в результате которой в Сунгари вылилось более 100 тонн бензола и его производных. Курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек, на завтра 27,76. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, курс на пятницу 33,47. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Панораму новостей экономики представил Иван Трифилов. Третий информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. Голландский художник Дик Бруно, создатель знаменитого персонажа девочки-кролика Мифи, единственный деятель искусства в Голландии, удостоившийся при жизни персонального музея. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Op een oude fiets van niets, ga je overal naartoe en lekker snel. на велосипеде, на велосипеде, к бабушке в гости. Знакомьтесь, две точки – глаза, крестик – рот и большие уши на макушке. Эта девочка-кролик для большинства иностранцев не меньшая достопримечательность, чем традиционные голландские деревянные башмаки или тюльпаны. Зовут ее Найнче Плаус, что в дословном русском переводе означает «зайка Пушкова». Правда, за пределами Голландии она известна под именем Мифи. На вид ей года 2, на худой конец 4, и уж никак не дашь все 50. А ведь именно столько ей на самом деле, старшей дочке утрехтского художника Дика Бруне. В этом году Бруно выпустил уже 114-ю книжку для детей и очень обижается, если все его творчество сводит к одному, пусть гениальному изобретению кролика. Ведь есть еще и слегка влюбленные медведи, и эмансипированная свободная дама-свинья, вобравшая в себя все качества голландских женщин, и маленькая девочка, которая живет в инвалидной коляске. Все состоят из нескольких жирных линий и по технике исполнения напоминают дорожные знаки. На первый взгляд, незатейливая, манера рисования Бруно оказалась абсолютным универсальным ключиком к детским сердцам в самых разных странах, от Японии до США. В свои 78 Бруно продолжает ежедневно трудиться над созданием чистой, простейшей формы. Его плакатный минимализм вдохновлен работами Анри Матисса и Пита Мондриана, а также обыкновенными наблюдениями из окон своей бессменной квартиры, как он признался в недавнем интервью голландской телекомпании VPRO. Прямо под моей мастерской на первом этаже раньше, много лет назад, было издательство. Я всегда разглядывал его работников сверху, пока они обедали в саду во дворе. А еще раньше там же располагался банк. Каждое воскресное утро возле него собирались известные местные художники и вели профессиональные беседы. Мне всегда казалось, что это очень романтичный вид из окна, когда во дворе собирается много народу, они сидят среди деревьев, разговаривают. Во дворе растет еще большой виноградный куст с живописными гроздями винограда. Каждый раз, когда появлялся новый виноград, дети его срывали и приносили мне на верхний этаж в качестве подарка. Паломничество юных поклонников Бруны в его родной Утрехт теперь венчает заветная цель. В историческом центре города открыт Бруно Хаус, музей в честь гениального художника. Бруно отказывается от встреч с журналистами, отказывается почивать на лаврах. Он занят каждый день в своей мастерской. Что мне особенно нравится сегодня, так это то, что город до краев переполнен студентами, и поэтому он стал такой живой. Я помню, как раньше, а я в Утрехте родился, это был довольно скучный город, везде стояла тишина. А вот другое окно, из которого видна церковь, где я женился, теперь уже почти 50 лет назад. Каждый день смотрю на нее. И все же странно как-то, что вот я сижу здесь у себя на чердаке, у главной площади, и так тихо здесь наверху всегда, никто не мешает. Что очень приятно, разумеется, если целый день сидишь и работаешь. А потом, поработав, можно спуститься на улицу и оказаться в самом центре города, в самой гуще. В настоящее время ведутся переговоры об издательстве книг Дика Бруны на русском языке. Софья Корниенко, для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж Софии Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарий начнет итоговый выпуск программы. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Расскажите о темах сегодняшнего выпуска.
Добрый вечер, Андрей. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – это приговор на процессе по делу об убийстве таджикской девушки в Петербурге. Вопрос, возникший после вердикта присяжных, почему судят не за убийство, а за хулиганство, актуален и сегодня. Поговорим на эту тему. Резолюция Совета Безопасности ООН о ядерной программе Ирана переводит в новую фазу переговоры международного сообщества с Тегераном по поводу будущего иракской ядерной программы, о том, уступит ли Тегеран требованиям международного сообщества, будут размышлять эксперты «Свободы». Поддержка европейских стран, белорусская оппозиция. Александр Лукашенко готовится к инаугурации, а правительство Чехии и Польши выделяют стипендии тем минским студентам, которые были арестованы во время манифестаций против подтасованных результатов выборов и которые будут, вероятнее всего, исключены из университетов в Минске. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашего выпуска передача «Время гостей». В гостях у ведущего Михаила Соколова, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.
Говорит.